Сегодня мы начинаем читать книгу, которая называется «Письмо на крайний случай». Написала ее Сьюзен Варнер в 1881 году. Глава первая. Письмо. Мама, я вот думаю, что люди делают, когда они собираются написать книгу?
Делают? Переспросила мать.
Да, мне интересно, как они начинают.
Я предполагаю, что у них есть что писать, а затем пишут. Просто ответила миссис Карпентер.
Да нет, но я имею в виду историю.
А что у тебя за история?
Мать лущила горох. На полу у ее ног с книгой на коленях сидела девочка. На вид ей было лет 12. Пол был настолько чистым, что на нем можно было не только сидеть, но даже и есть с него. Это был пол кухни загородной фермы.
«Я читаю талисман», – ответила девочка на вопрос матери.
«Ох, мама, когда я вырасту, я бы хотела писать истории».
«Почему?»
«Я думаю, что это так замечательно». «Конечно же, мама, ведь тогда можно себя представить кем угодно».
«В самом деле?» – спросила мать.
«Я никогда не представляла себе никем другим, кроме того, кто я есть».
«Ах, возможно, потому что мы с тобой разные».
«Да, это так и было», в чем легко убедился бы любой сторонний наблюдатель. А заглядеться можно было на них обеих. Тонкие, элегантные черты лица у матери с ясными женственными глазами в молодости были, конечно, ослепительно красивы. Она и сейчас была красавицей, но на лицо наложили отпечаток годы труда и забот. Пальцы ее, пока она говорила, поглядывая на дочь, не знали ни минуты покоя, неустанно шелуша гороховые стручки. Дочь, сидевшая на полу, не была похожа на мать. Смуглая, черноглазая и черноволосая, она была сейчас подростком, как не раскрывшийся бутон. Глаза большие и выразительные, пылали пламенем и энергией, вовсе не такими, как у матери. Миссис Карпентер тоже обладала энергией, но по-иному, словно омут, таящий глубину под спокойной поверхностью. Это не значит, что дочери не была присуща глубина. Отнюдь. Но чего у нее точно не было, так это спокойствие.
«Я хотела бы, чтобы отец запретил тебе читать истории», продолжала миссис Карпентер.
«Почему, мама?»
«Я не думаю, что они для тебя полезны».
«Но как они могут принести мне вред?»
«Жизнь – это не сказка. Я не хочу, чтобы ты представляла ее таким образом».
«А почему бы и нет? Возможно, моя жизнь и будет сказкой, мама».
«Я думаю, что она будет». Медленно, с расстановкой, проговорила девочка.
«Я не хочу, чтобы моя жизнь всегда была такой».
«Тебе что-то не нравится?»
«О, нет, мама. Но знаешь, когда-нибудь я все же хотела бы стать принцессой. Или чтобы у меня были приключения и что-нибудь необыкновенное, как у людей в книжках».
«Ты никогда не будешь принцессой, дитя мое. Ты дочь бедного фермера. Ты лучше примирись с этой мыслью и постарайся найти самое лучшее в твоих обстоятельствах».
«Ты имеешь в виду выполнять свой долг и лущить горох?» – спросила девочка с сомнением в голосе, и, смотря на пальцы матери, быстро перебирающие стручки гороха, «Мама, а папа бедный?»
«Да».
«Он сказал, что у него хорошая ферма».
«Да, только она в больших долгах». Миссис Карпентер тяжело вздохнула. Рита часто слышала подобные вздохи матери. Это было дыхание, сдавленное заботой.
«Я не знаю, что ты имеешь в виду под словами «большие долги».
«Нет необходимости тебе пока об этом знать».
«Но я хочу знать, мама. Ты мне не скажешь?»
«Она заложена. И это тебе не понять. Не думай об этом. Он просто каждый год должен платить огромную сумму денег, выплачивая проценты за залог. Это и делает нас бедными. Почему он должен их платить?
Потому что ферма обещана с долги. И если годовые проценты не уплачены, то ферму заберут.
Заберут? Как?
Ее продадут, чтобы забрать деньги. Некоторое время была тишина, нарушаемая только лишь шелестом гороховых стручков и стуком падающих горошин. Затем девочка спросила:
«А что мы будем делать, мама, если ферма будет продана?»
«Я не знаю», – прозвучал слабый ответ.
«Мама, тебя это беспокоит?»
«Тебя, Рита, это не должно беспокоить. Ничего не может случиться без воли Господа, и этого достаточно. А сейчас вынеси эти стручки и отдай их свиньям».
«Мама», – проговорила Рита, медленно поднимаясь и откладывая в сторону свою книгу. «От твоих слов мне еще больше хочется стать принцессой или еще кем-нибудь».
«Ты можешь быть кем-нибудь», – с легким приятным смехом ответила миссис Карпентер.
«Давай-ка, забирай эту корзинку».
Рита наклонилась за корзинкой и вдруг застыла, глядя в окно. За огородом, рядами гороха и кустиками зелени спаржи, она увидела на дороге только что остановившуюся карету.
«Может быть, сейчас что-то произойдет?» – проговорила она. «Мама, кто это? Кто-то вылез из кареты и привязывает лошадь, а теперь он направляется к нам. О, это Сиа Баркер, мама!»
Миссис Карпентер глянула в окно и торопливо высыпала горох в кипящую воду. Направилась к двери. Молодой сельский парень с кнутом в руке как раз подошел к двери.
«Доброе утро, миссис Карпентер! Не могли бы вы помочь в беде?»
«Что случилось, Сиа?»
«Если бы я знал, но ему стало очень плохо».
«Кому плохо?»
«Да я едва ли могу сказать. Он англичанин. Пришел к нам утром и попросил лошадь и карету, чтобы доехать до Рочестера. Но доехал только до этого места. Всего 2 мили. Я думаю, дальше ехать не может. Он выглядит ужасно».
«Он болен?»
«Он так говорит, да и выглядит так».
«Он не сможет доехать до Рочестера?»
«Туда еще 15 миль, миссис Карпентер. Я бы не хотел его туда везти. Он говорит, что не может сделать ни шагу. Это случилось совсем неожиданно».
«Не мог бы ты развернуться и везти его обратно в Медвейвилл?»
«Нет, миссис Карпентер, вы христианка, и у вас доброе сердце, мы все это знаем. Не позволите ли вы ему войти и немного отдохнуть? Может быть, вы дадите ему что-нибудь, что ему поможет? Вы знаете, как лечить».
Миссис Карпентер стояла в раздумье.
«Это твоя идея или незнакомца, Сия?»
«Это ничья идея. Он сказал мне оставить его где-нибудь, потому что он дальше не может продолжать путь. Потом он увидел ваш дом и попросил меня остановиться. Он болен. Это все, что я могу сказать».
«Что с ним?»
«Что-то внутри, я предполагаю. Он ничего не говорит, а только стал бледным, как мел, а потом потемнел».
Миссис Карпентер больше не раздумывала, но попросила Сия привести больного в дом, а сама торопливо открыла окна в небольшой комнате и расстелила простыни на кровати. У нее было достаточно времени для приготовления, потому что доставить незнакомца в дом было совсем непросто. Пришлось обратиться за помощью к одному из работников на ферме. Когда он вошел, то был не в состоянии ничего о себе сказать. Одежда его свидетельствовала о том, что он не бедный и принадлежит к высшему обществу. Это все, что они узнали. После того, как незнакомца уложили на кровать, миссис Карпентер вышла из комнаты и встретила мужа, вернувшегося с поля. Несмотря на фермерскую одежду, это был благородный человек с красивым лицом, но очень худой и изможденный, с валившимися щеками и глухим кашлем. Он был очень похож со своей маленькой дочерью, которая тут же овладела его вниманием.
«Папа, папа, что-то случилось! Представляешь, больной мужчина остановился здесь, и он в той маленькой комнате, а мы совсем даже не знаем, кто он. Только Сиа Баркер сказал, что он англичанин. Мы совершенно не знаем, кто он,
А одежда его очень красивая, как у джентльмена. И чемодан его тоже красивый, из хорошей кожи.
Рита, ты употребляешь прилагательных больше, чем необходимо.
Но, папа, это ведь происшествие, не так ли?
Похоже, что ты очень этому рада.
Я не радуюсь тому, что человек болен. Я просто радуюсь, что что-то случилось, потому что здесь никогда ничего не происходит.
Боюсь, что твоей маме едва ли это так же приятно, как тебе. Юнис, ему в самом деле очень плохо.
Да, думаю, что да. Он слишком болен, чтобы описать свое состояние.
Он может пробыть у тебя на руках дня два.
Похоже, что больше, чем два.
Как ты справишься?
Спросил мистер Карпентер, с тревогой вглядываясь в милое лицо, на котором уже лежали следы переживаний, и оно выглядело таким уставшим. «Я не знаю, но надеюсь скоро узнать», ответила миссис Карпентер, собирая на стол ужин. «Похоже, что Бог послал мне его, а он знает. Я думаю, что он посылает мне то, что я в состоянии сделать». «Не понимаю, как ты можешь так говорить, мама?» вставила Рита. «Что?» Этот человек заболел на дороге, и просто совпало, что он был недалеко от нас. Как ты можешь говорить, что Господь послал его тебе, чтобы ты о нем позаботилась?
Ничего не происходит случайно, Рита. Ведь его болезнь могла начаться немного раньше или немного позже. Почему же это произошло недалеко от нас, и он не мог продолжить свой путь дальше?
Ты предполагаешь, что это не случайно?
Отец с матерью улыбнулись. И отец ответил,
«Ты думаешь, что я буду пахать поле без цели, чтобы получить с него урожай?»
«Нет, папа».
«Господь тоже так не делает».
Рита задумалась. По мере того, как проходили дни, у нее была возможность размышлять чаще. Она обнаружила, что ее участие тоже было связано с последствиями того, что произошло. Ей приходилось больше мыть посуду, больше подметать и вытирать пыль, взбивать масло, накрывать на стол и чистить овощи. Она перестала радоваться тому, что у них что-то случилось, и нарушила их обычный ход событий. Несколько дней ее мать полностью была занята уходом за больным человеком, и вся домашняя работа легла на плечи Риты. Вначале болезнь была очень жестокой, а затем восстановление проходило очень медленно. Прошло 2 недели, пока незнакомец мог выходить из своей комнаты. У миссис Карпентер слух не было, и она все делала для него сама, прилагая к этому все свои старания. Уход был с искренней заботой и нежностью, словно незнакомец был самым близким другом. Ни днем, ни ночью она не отходила от него, и через 2 недели болезнь отступила, оставив после себя только слабость, с которой ему предстояло справиться. Миссис Карпентер выглядела очень уставшей и бледной, но жизнерадостность и решительность никогда не покидали ее. «Я что-то узнала», – однажды сказала она за обедом, когда прошло уже 2 недели.
«Ты о чем?»
– спросил ее муж. «Имя нашего гостя».
«И кто же он?»
«Англичанин. И фамилия его Соусвуд». Он прибыл в Америку 2 месяца назад по бизнесу. Джентльмен был в Нью-Йорке, затем узнал, что ему необходимо встретиться с кем-то в Рочестере, и на пути недалеко от нашего дома ему стало плохо.
И это все?
Почти все. Он неразговорчив. Я вообще ничего не знала до сегодняшнего дня.
Этого вполне достаточно. Я предполагаю, что теперь он отправится в Рочестер.
«Не в ближайшие 2-3 дня, Лив. Он очень слаб, но я надеюсь, что сегодня вечером он сможет с нами поужинать. Рита, ты можешь поставить на стол вазу с розами, чтобы было красиво. Давай накроем стол в зале».
Этот дом был не совсем похож на дома фермеров. Посредине его был расположен большой зал. Возможно, он был построен вначале для другого рода жителей. В любом случае, зал был любимым местом миссис Карпентер в летнюю жару. Она могла уйти из кухни, не открывая комнату для приема гостей. Обстановка, встретившая здесь незнакомца, была очень приятной. Он выбрался из своей комнаты, когда его позвали к ужину. Двери дома были открыты, и желанный ветерок пробегал по комнате. Он приносил с собой запах свежего сена и скошенной травы, смешанной с ароматом цветов. Большая ваза, стоящая на столе, была полна роз. Букет не был искусно сложенным, но был насыщен сладким ароматом и разнообразием оттенков красных и белых цветов. Для гостя поставили удобное кресло. Ужин был безукоризненным. Хлеб был белоснежным и воздушным, а масло, словно коровы, питались розами. Ветчина была приготовлена по старому рецепту. Она была нежной, сочной и пряной, способной угодить любому приветливому аппетиту. В вазочке лежала крупная малина и сливки, отливавшие золотом. За дверями простирались зеленые поля с редкими деревьями по краям. Гость был весьма наблюдательным, делая для себя заметки. Взгляд его тихонько переходил с одного предмета на другой. Возможно, сочетание было для него странным, и ему было о чем поразмыслить. По мере того, как проходил ужин, за столом происходил разговор, который заинтересовал его, хотя нельзя было сказать, что гость принимал в нем активное участие. Хозяин старался развлечь его, а Рита постоянно задавала отцу множество вопросов. Мистер Солсвуд слушал. Он не ожидал услышать подобные разговоры в доме фермера. Девочка была умная, и отец вполне был способен удовлетворить ее любопытство и, очевидно, с немалым удовольствием. Вопрос, который они обсуждали, был достоин внимания. С одной стороны, была острая любознательность и природная сообразительность, а с другой были знания, привычка мыслить и простота выражения. Мистер Солсвуд слушал и время от времени поглядывал на приятное, спокойное лицо хозяйки, сидящей во главе стола. Миссис Карпентер много не говорила, но он видел, что она тоже участвует. И не только это, он видел, что в обоих родителях была культура, благородство и литературные знания. Мать занималась работой по дому, а отец пришел в рабочей одежде сразу после сенокоса. Мистер Солсвуд сделал вывод, и, возможно, он был прав. Он подумал, что эти люди видели лучшие дни, и уверен был, что сейчас они проходили через довольно серьезные трудности. Он также заметил, что фермер не был здоровым физически и предполагал, что жена об этом знает. Ужин закончился, и перед ним предстала новая картина. Быстро и без суеты мать с дочерью убрали со стола, отнеся все на кухню. Рита принесла Библию и положила ее перед отцом. Мать с дочерью снова заняли свои места. Мистер Карпентер прочел главу как человек, который знал и любил ее. Затем перед незнакомцем положили сборник песен, и они втроем запели гимн. При чтении и пении не было ни формальности, ни трудности. Видно было, что они любили все это делать. Голоса не были выдающимися, но что было особенным для гостя, так это приятная интонация и своеобразная выразительность, с которой пели гимн. Гимн был самым обыкновенным. «Иисуса имя сладко мне, покой и радость в нем душе». Мистер Солсвуд заметил нечто, что сильно возбудило его любопытство. По мере того, как пение продолжалось, следы заботы исчезли с лица миссис Карпентер, напряжение растворилось, а на лице мистера Карпентер появилась улыбка. Совершенно очевидно было, что оба они в этот момент сложили свое бремя забот, которое давило их все остальное время. Что стало с ними и какая сила освободила их от этого бремени? Это, конечно же, не абстрактная любовь к музыке, хотя мелодия, которую они пели, была приятной, и звуки разносились в вечернем воздухе с благоговейной радостью. Как летний ветерок проникал в комнату, так же каким-то образом была гармония между внешним миром и этим маленьким внутренним миром. Это странным образом подействовало на мистера Солсвуд, хотя он и не понимал этого. Он ничего не сказал, когда служение было закончено, ни по этому, ни по другому вопросу. Конечно же, все закончилось молитвой. Это не была длинная молитва, но как было с чтением и пением, так же было и с молитвой. Каждое слово было произнесено просто и со смыслом. Было очевидно, что незнакомец был очень впечатлен реальностью всего происходящего. Все выглядело так, что это было наслаждением для всех, кто это исполнял. Ему представилась возможность наблюдать за ними еще несколько раз, так как состояние здоровья и слабость понудили его задержаться в этом доме еще на несколько дней. За это время он составил о себе впечатление молчаливого человека. Однако через несколько дней он нарушил свою привычку и заговорил. Это было за день до того, как он намеревался продолжить свое путешествие. Рита ушла в поле с отцом, чтобы поразвлечься в сени. Мистер Солсвуд и миссис Карпентер сидели в большом зале. День был жарким, и это было самым прохладным местом, которое они могли найти. Миссис Карпентер была занята ремонтом одежды, а гость какое-то время сидел и просто наблюдал за ней, восхищаясь, как он это уже делал не один раз, спокойным, приятным выражением лица, сильным и мужественным. «Какой она была раньше красивой!» – думал он. «Все черты были изящными и тонкими, а душа, выражавшаяся в них, была благородной от природы и освещенная терпением». Мистер Солсвуд хотел с ней поговорить сегодня, но не знал, с чего начать.
«У вашего мужа хорошая ферма», – заметил он.
«Да, это правда», – ответила миссис Карпентер, не отрывая взгляда от штопки.
«Утром он водил меня и показывал свои земли. Похоже, что он знает, что с ними делать. Поля в хорошем состоянии».
«Да, они были бы в лучшем состоянии, если бы мой муж был здоровым».
«Да, печально, что здоровье подводит его».
«Он с вами говорил о своем состоянии?» — неожиданно спросила жена с подавленной настороженностью, которая коснулась ее собеседника. Однако он ответил отрицательно, с показным равнодушием.
«Однако мне не нравится его кашель», —
продолжал он после некоторого молчания.
«Вы не консультировались ни с кем?»
В глазах, снова устремленных на него, был и испуг, и страдание, а губы сомкнулись еще плотнее. В них всегда была и нежность, и твердость, а уголки рта выражали привычную стойкость и терпение. Но сейчас лицо отразило вспышку страдания, осознанного и преодоленного. «Он не хочет ни с кем советоваться», — твердо ответила она. Но это было не то, о чем мистер Солсвуд намеревался поговорить, хотя это и близко касалось темы его размышлений. Он решил попробовать опять.
«Я перед вами в большом долгу, миссис Карпентер», —
произнес он после довольно продолжительной паузы и пробуя с другой стороны.
«Я уверен, что вы спасли мне жизнь».
«Я рада, что могла что-то сделать», — тихо ответила она. «Нет нужды в благодарности».
«Но я должен выразить мою благодарность, или я не заслуживаю жизни. Меня поражает то, насколько вы были добры к совершенно чужому человеку».
«Потому что вы в этом нуждались», — ответила она с приятной улыбкой.
«Да, да, моя нужда – это одна сторона. Это было достаточно очевидно. Но если бы все заботились о нуждах других людей, да что говорить, вы сделали для меня все, не отходя от меня день и ночь. Миссис Карпентер, вы нисколько не считались собой, и я доставил вам огромные неудобства».
«Я не считаю это неудобствами», – ответила она тем же тоном. «Нет необходимости даже говорить об этом».
«Извините, но я должен что-то сказать или заслужить собственное презрение. Что заставило вас делать все это человеку, который для вас ничего не значит? Я не понимаю такого отношения и до такой степени».
«Возможно, вы это неправильно рассматриваете», — — возразила она. «Всякий человек, оказавшийся в беде, для меня что-то значит».
«Поясните, пожалуйста»,
— быстро произнес он. «Мой ближний», — ответила она с легкой приятной улыбкой. «Разве вы не знаете правила Евангелия делать для других то же, что бы вы хотели, чтобы сделали вам?»
«Я никогда не встречал раньше тех, кто бы жил по этому правилу».
«Разве? Мне жаль. Это приятное правило для жизни».
«Приятное?»
– в недоумении произнес гость.
«Извините, вы не имеете в виду буквально?»
«Да, я это имею в виду. И еще есть один момент, мистер Соусвуд. Я люблю делать то, что мой Господь поручает мне исполнять. А Он поручил мне вас, чтобы я позаботилась о вас».
«Он поручил?
Я так думаю».
«Вы исполнили это?»
– медленно произнес незнакомец.
«Миссис Карпентер, я перед вами в великом долгу».
«Пожалуйста», – просто ответила она.
«Вы сделали для меня больше, чем вы представляете. Я никогда не видел, чем может быть христианство и каково оно есть, пока я не увидел его в вашем доме».
Она молчала. Молчал и он, не зная, как продолжать. Он инстинктивно чувствовал, что не может предложить деньги. Семья была, без сомнения, бедной. Однако они не были из тех, кто за такую услугу могли взять деньги. Он даже и не думал их предлагать. Они были из его сословия, равными ему.
«Мистер Карпентер был очень добр ко мне, когда мы ходили в это утро, поделившись со мной своими переживаниями».
Начал он снова.
«Мне очень жаль, что земля его заложена под большие проценты».
«Да», – произнесла со вздохом миссис Карпентер, и по лицу ее промелькнула тень.
«В таких случаях даже не знаешь, как помочь, но это беспокоит и ведет к еще большим переживаниям. Знаете, я бы хотел быть для вас другом, но, к сожалению, я буду от вас очень на большом расстоянии. Миссис Карпентер, пожалуйста, не обидьтесь на то, что я буду говорить открыто. Я бы просил, если вы когда-нибудь окажетесь в очень трудных обстоятельствах и вам нужна будет помощь, я бы хотел, чтобы вы вспомнили меня и отнесли это письмо по следующему адресу».
С этими словами он протянул ей письмо. Оно было запечатано. Миссис Карпентер рассматривала письмо в молчаливом удивлении, глядя на большую красную печать и читая адрес.
«Сохраните его»,
– продолжал мистер Соусвуд,
«и обратитесь к нему, когда появится необходимость. Не открывайте его, потому что меня не будет там, где оно будет, куда оно будет доставлено, и открытое письмо не будет иметь того же эффекта. К письму, если вам придется к нему когда-либо прибегнуть, приложите карточку с вашим адресом, чтобы мой агент мог вас найти».
«Вы очень добры», – произнесла миссис Карпентер в некотором недоумении. «Но в этом нет никакой необходимости».
«Я надеюсь, что оно вам не понадобится. Однако я буду чувствовать себя лучше, если вы пообещаете сделать так, как я вас прошу, если у вас когда-либо появится нужда».
Миссис Карпентер пообещала и с любопытством, глядя на письмо, убрала его. Неужели настанет время, когда она вынуждена будет прибегнуть к нему? Такое время не наступит, разве только катастрофа случится с ее домом и с ее счастливой жизнью. Но этого ни за что не случится, пока жив ее муж. А если случится, то какое это будет иметь тогда значение? Но вот это письмо весьма странно, но оно было словно вестник из неизвестного будущего.